Москве 20 часов, в Душанбе 22, в Лиссабоне 17. В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и США провели консультации по космической безопасности. В НАТО нет общей позиции по «Северному потоку-2». Массовый сбой приложений произошел у пользователя Android-смартфонов. Далее подробности. Консультации по космической безопасности провели Россия и США. В МИД России сообщили, что в формате видеоконференции состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем. По итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога. В НАТО нет общей позиции по «Северному потоку-2». Вместе с тем Альянс выступает за диверсификацию источников поставок энергоресурсов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он предложил главам МИД Альянса значительно увеличить финансирование блока. По его словам, непредсказуемая обстановка в сфере безопасности в мире требует укрепления, сдерживания и обороны. Еще 100 тысяч доз вакцины «Спутник Ви» доставлены в Сербию. Груз во второй половине дня прибыл в аэропорт имени Николы Теслы в Белграде. Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом Pfizer и BioNTech. Первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря. По данным сербского Минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину. Из Хибин отзывают туристические группы из Санкт-Петербурга после того, как одна из них попала под лавину. По данным местных властей, в лыжных походах находятся 8 групп от петербургского туристического подросткового клуба «Скиф». Сейчас со всеми поддерживается связь, им будет оказана необходимая психологическая помощь. Накануне в Хибинах в Мурманской области под лавиной погибла девочка 2008 года рождения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Нехватка чистой питьевой воды может к 2050 году возникнуть на Украине. Это прогноз Государственной экологической инспекции. Все дело в сбросе опасных веществ, плохом очищении стоков и засорении водоемов. Ранее Киев пообещал помешать российскому проекту по обеспечению Крыма пресной водой. Россия планирует построить опреснительные установки, так как Украина блокирует водный канал между рекой Днепр и полуостровом. Огромный оползень угрожает Тбилиси. По данным СМИ, трещина в горе рядом с грузинской столицей увеличивается. За сутки оползень перемещается примерно на 5 сантиметров. Глубина трещины 18 метров. В Грузии сейчас работают специалисты из Германии, которые обещают дать рекомендации. С массовым сбоем приложения столкнулись пользователи Android-смартфонов в мире. Почтовые клиенты, банкинг и Google Pay выдавали ошибки и не открывались. Представители Google сообщали, что проблема заключалась в системном приложении Android-систем WebView и затронула Google Chrome. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас с моим коллегой Олегом Обуховым. И сейчас задаемся вопросом, должна ли общественность узнавать о преступлениях из первоисточника? И этим вопросом именно сегодня многие задаются, потому что спровоцировало вот такую вообще постановку вопроса интервью Ксении Собчак со «Скопинским маньяком». Телеведущая сняла документальный фильм о Викторе Мохове, который спустя 17 лет вышел на свободу. Осужден он был за похищение и насилие над школьницами.
На этом фоне глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал, что он убежден, что подобные разговоры с преступниками должны быть запрещены законом. Еще, по его мнению, этот документальный фильм, имеется в виду работа Ксении Собчак, нельзя назвать журналистской работой. Что эта цитата «падение ниже дна», но это его точка зрения. В Госдуме инициативу поддержали по поводу того, что такие разговоры с преступниками должны быть под запретом, отметив, что страшные преступления не должны становиться объектом коммерческого интереса, потому что есть такая информация, что Ксения Собчак заплатила Мохову за то, чтобы он участвовал в этом фильме. Были какие-то сообщения о том, что стали приглашать другие телеканалы для того, чтобы подобного рода интервью... Деньги. Ну, естественно, за деньги, да. И вот такая постановка вопроса именно с условием коммерческого интереса никому не понравилась. Считают, что это просто, ну, безнравственно. И это, во-первых. Во-вторых, это еще и может привлекать последователей, когда люди будут смотреть там, допустим, на каком-то федеральном канале все это, и могут появиться подражатели. Это все, конечно, из рук вон, я, честно говоря, считаю. Такого не должно быть.
Ну, я так понимаю, что еще депутат Государственной Думы Оксана Пушкина обратила внимание на слова, прозвучавшие в интервью Виктора Мохова. Вот я специально их выписал. Катя там жила, он имеет в виду одну из пленниц, она не рожала. А Лена, вторая пленница, рожала. Сейчас наоборот получилось. Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею, сказал Мохов в интервью Ксении Собчак. Я так понимаю, что Оксана Пушкина обратила внимание на эти слова и попросила Генеральную прокуратуру разобраться, дать оценку вот этому высказыванию. У нас есть возможность, эксклюзив радио «Спутник», Оксана Пушкина рассказала о своем обращении в Генпрокуратуру.
Я не хочу давать оценку сегодня журналистской деятельности Ксении Собчак. Она работает в жанре провокация и довольно успешно. Но я просто напомню, что есть и существует журналистский кодекс, где черным по белому написано, например, что подкуп своего героя категорически журналистская деятельность не приемлет. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Все, что касается эмоций, страшно, когда человек вышел на свободу и абсолютно не перевоспитался. Более того, это записано и в его сопроводительном документе. И третье, я бы хотела сегодня призвать уже своих коллег-законодателей к изменениям, к внесению поправки в закон номер 64 об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Я не знаю, как дословно эта поправка должна звучать, но она должна запрещать приближаться подобного рода людям к своим жертвам.
Я напомню, что, по словам Оксаны Пушкиной, мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается.
Но в статье. Это она сделала вывод на основании как раз этого документального фильма «Собчак».
Да. Я, честно говоря, у меня тоже такие мысли возникли.
Да, у всех такой вывод, да.
Помимо того, что был отправлен депутатский запрос в Генпрокуратуру, также запрос был отправлен и в Федеральную службу исполнения наказаний. По словам Пушкиной, высказывание можно расценивать как угрозу. И к тому же она еще отметила в комментариях также, что соседи Скопинского маньяка опасаются за безопасность своих детей после
По-моему,
вот
вообще
таких
обоснованно,
вот,
да?
Да, после таких высказываний, да. В общем, тут ситуация действительно такая сложная. С одной стороны, если говорить о том, что не должны быть такого рода интервью...
Один раз интервью.
Да, либо на ТВ, либо там интервью в печатном каком-то издании, это интернет-ресурс. Здесь ни в коем случае не идет речь о запрещении свободы слова. Здесь речь идет о том, что человек, который такое интервью, преступник, который такое интервью дает, он не имеет права получать за это деньги. Если он какие-то мемуары пишет, он не должен, не имеет права получать за это гонорар. Вот это имеется в виду, скорее всего, когда мы говорим об инициативе главы Союза журналистов России Владимира Соловьева. Но он еще и также говорит о том, что подобного рода интервью вообще не должны быть. Не то чтобы на этом акцентировать внимание, но он и это имеет в виду в том числе.
Сейчас с нами на прямой связи соавтор законопроекта профилактики семейно-бытового насилия, юриста Алена Попова. Здравствуйте, Алена Владимировна.
Да, добрый вечер.
Алена Владимировна, как вам инициатива Владимира Соловьева? Тут двойственная такая ситуация складывается. С одной стороны, если запрещать преступникам давать подобного рода интервью, рассказывать там о каких-то деталях, нюансах и так далее, это тогда... На свободу слова мы тогда, получается, будем наступать. А с другой стороны, вот, честно говоря, мне бы не очень хотелось, чтобы там мои дети, мои племянники, мои там сестры, братья подобного рода детали слышали. Опять же, если мы говорим, ну, в данном случае в интервью, которое было дано Ксении Собчак, но это же уже практически разлетелось по всем соцсетям.
Смотрите, спасибо большое за этот вопрос. Я сама по первому образованию журналистка, а по второму образованию юрист по уголовному праву. И нас учили на журфаке, я прекрасно это помню, о том, что свобода слова – это огромная ответственность. И свобода слова предполагает, что или должна быть внутренняя этика журналистов, или тогда закон, который четко регламентирует, какие вещи недопустимы. Тут в данном случае нет никакого ограничения свободы слова, хотя я такой активный защитник свободы слова и выступаю против цензуры. Но у нас существует, например, в отношении конкретного скопинского маньяка действия норм, которые ему предписаны законом. Например, ему запрещено посещать публичные мероприятия, к коему, безусловно, относится публичное освещение его жизни и деталей того, как он совершал преступление в публичном пространстве. Плюс у нас уже сейчас существует закон, который запрещает освещать подробности преступлений, связанных с половой неприкосновенностью, то есть с изнасилованием в отношении несовершеннолетних в публичном пространстве. Поэтому средства массовой информации, которые позволяют себе выдавать в эфир прямую речь маньяка, нарушают уже существующие законы. А дальше давайте поговорим о свободе слова. Значит, о преступлениях можно рассказывать со стороны экспертов или людей, переживших эти виды преступных деяний или признанных потерпевшими. Например, Катя Мартынова. Человек, которая как раз была жертвой скопинского маньяка, очень активно рассказывает о тех ужасах и злодеяниях, которые происходили с его стороны по отношению к ней и к Лене. И это очень сильно влияет на то, что общество начинает воспринимать действия этого маньяка как недопустимые. С другой стороны, интервью, которое сделала Ксения с скопинским маньяком, и я сегодня говорила с ведущим экспертом России, криминологом, профессором по как раз криминологической психологии Антоняном Юрием Мирановичем о том, что такие интервью как раз влекут к этому маньяку огромное количество последователей и способствуют рецидивам. Вот сам маньяк не может в прямой речи говорить ничего, поскольку он должен был быть признан забвению, и фактически к нему должны быть применены нормы исключения его из публичного пространства вообще.
То есть, подождите, получается, что они оба нарушили закон, если вот вас сейчас послушать. Вот этому человеку нельзя в публичном пространстве, как вы сказали, действовать, в том числе, видимо, давать интервью Собчак. Собчак тоже, там есть несколько норм, которые вы перечислили, которые Ксения нарушила. Вот именно очевидных норм, которые закреплены в российском законодательстве. Я правильно понимаю?
Ну, хорошо. Вы меня правильно поняли.
Хорошо. А что касается... Ну, то есть ничего хорошего-то в этом нет. Вот обозначает ли это, если господин Мохов нарушил запрет, очевидно его нарушил, означает ли это, что он теперь может быть подвергнут какому-нибудь очередному наказанию?
Конечно.
Да?
Да, конечно. И, собственно говоря, как раз я думаю, что мы перейдем вот в связи с тем, что сейчас происходит, уже в область исков. Суды с Катей, и надеюсь, что в ближайшее время как раз мы будем рассказывать о том, как двигаются наши иски, поскольку я и Катя, и наши коллеги, адвокаты, считаем, что все сейчас происходящее, и этот бенефис маньяка недопустим, и мы намерены с этим бороться с юридической точки зрения.
Из сообщения Следственного комитета с пометкой «Срочно» Бастрыкин поручил Рязанскому следственному управлению Следственного комитета организовать процессуальную проверку интервью скопинского маньяка Мохова. Вот такое сообщение не должно нас удивлять, исходя из того, что нам рассказала Алена, да?
Да.
Ну, а что касается, вы говорите, нет никакого нарушения свободы слова. Ну, подождите, как нет нарушения свободы слова? Мы вот здесь неоднократно сегодня вынуждены обсуждать эту историю. Ну, тогда нужно запретить молчание ягнят, тогда нужно запретить преступление наказания Достоевского, как нам сказала одна из наших собеседниц правозащитников. И, в общем, много чего еще, где как раз слово дается людям, совершившим преступление.
Да, спасибо вам большое за этот вопрос. Нет, конечно, ни в коем случае нельзя запрещать преступление и наказание, ибо это классика очень важная. Нужно, повторюсь и подчеркну тремя красными линиями, запрещать прямую речь маньяков, прямую речь, которые сейчас выпущены на свободу. Прямую речь людей, которые существуют в нашем обществе после совершения тяжких насильственных преступных деяний, то есть преступлений. Здесь это очень-очень важно. Например, все критикуют интервью Саши Сулим с ангарским маньяком, но давайте все-таки помнить, что ангарский маньяк осужден на пожизненное, а скопинский маньяк у нас вышел, отсидел всего 18 лет, сейчас он у нас просто звезда экрана, у него корона, бенефис, и ему еще платят деньги за интервью. Да, это две абсолютно разные вещи. Люди, которые живут сейчас в городе Скопин, они, мама, например, с двумя детьми и школьницами, написала мне сегодня утром сообщение, что она боится вообще девочек отпускать в школу, поскольку дорога проходит мимо дома этого конкретного маньяка. Это абсолютно главный, важный этический разлом. Или человек осужден на пожизненное, как, собственно, было и в деле «Молчание ягнят», я имею в виду не в деле, а в фильме, да. Или в деле ангарского маньяка, реально существующего. Да, или человек у нас вышел на свободу и находится среди всех нас, перемещается по городу Герой Москва, в Рязани, ездит, живет в своем городе спокойно. Вот этому конкретному человеку бенефис устраивать категорически нельзя.
Бенефис устраивать нельзя, но он же в любом случае может написать какие-нибудь мемуары, которыми потом кто-нибудь воспользуется, снимет фильм или еще, или поставит спектакль. И еще за это получит гонорар. Как вы считаете, вот такого рода разворот событий тоже нужно законодательно как-то ограничивать, запрещать и не давать возможность бывшим изощренным преступникам зарабатывать каким-то образом вот подобного рода деяниями?
Да, вот здесь вы задали прямо очень важный вопрос, и я благодарю, собственно, вчера у меня был прекрасный совершенно диалог с человеком, который мне очень помогла с аргументацией. В Америке, в стране, которая выступает исконно против цензуры и свободы слова, в последнее время что-то у них как-то перекос в этом деле, но в целом выступали, были очень большие дебаты по делу Симпсона, Джей Симпсона, человека, который застукал супругу ее молодого человека и убил их обоих. А дальше он, собственно, написал книгу. Он был, кстати, оправдан судом, что тоже вызывало огромное количество дебатов. Он написал книгу, у которой был 400 тысяч тираж, и собирался дать интервью телеканалу Fox. Так вот, эта книга и вот этот огромный тираж, 400 тысяч экземпляров, был снят, книга не вышла, а Fox даже извинился впервые в истории за то, что даже подумал сделать с ним интервью. Хотя суд, и здесь тоже надо обязательно это учесть и подчеркнуть, присудил этому конкретному Джей Симпсону необходимость выплачивать любые все гонорары, кроме какого-то одного там подписывания фанатских мечей, вот все остальные его денежные средства пострадавшим, то есть тем людям, которые по этому делу признаны потерпевшими. И это тоже важно, потому что, да, конечно, недопустимы никакие мемуары, никакие интервью, еще раз повторю, со стороны маньяков. Именно просто потому, что люди с девиантной психологией, вот как мне психикой. Как мне, собственно, сказал Юрий Миранович, еще раз повторю, это просто светоч криминальной психиатрии, психологии, криминолог, очень известный профессор. Я с ним специально сегодня разговаривала, что должны быть три критерия учтены всеми, кто хочет хоть что-то делать с этими маньяками. Вот я вот вам сейчас торжественно зачитаю. Значит, этот маньяк признан маньяком, потому что он садист. Он психопат, у него отсутствует эмпатия по отношению к жертве, и он не понимает, что такое страдание, он не чувствует никакого сожаления, и он сексуальный банкрот. Вот этим трем критериям я уверена, что соответствует огромное количество потенциальных его последователей. И чтобы избежать большого количества будущих маньяков, не нужно создавать почву, где они увидят, что вот этот человек все-таки вышел на свободу и счастливо себе живет с таким прекрасным телебенефисом.
Алена Владимировна, мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня быть участником нашей программы. Соавтор законопроекта профилактики семейно-бытового насилия, юрист Алена Попова, была с нами на прямой связи. И вот что касается американского закона по этому поводу.
Да, обратимся к международной практике по этому случаю. В Соединенных Штатах с 1977 года существует так называемый закон сына Сэма. Он напрямую запрещает изощренным и опасным преступникам давать интервью журналистам. Его трактовку вот так прокомментировал адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев.
Это именно свод правил для того, чтобы не позволить преступнику использовать, ну, в кавычках, историю своего успеха, мошеннические действия, убийства, любые другие неправомерные и незаконные действия, за которые он осужден, с целью обогащения. Кстати, у этого закона была непростая судьба. Первоначально он был признан неконституционным. И в итоге окончательная версия формировалась к 2001 году. И сейчас он действует. Кстати, он был применен по известному делу убийства Джона Леннона. Не буду популяризировать имя известное этого убийцы. И он был применен, чтобы убийца Джона Леннона не публиковал свои воспоминания, мемуары и так далее.
Дело в том, что действительно, когда в Соединенных Штатах этот закон появился, очень много было споров по поводу этого закона.
Противоречит ли он первой поправке?
Да, речь о свободе слова. И достаточно долго, да, решалась судьба этого закона с 1977 года по 2001.
Я вот сейчас был потрясен слегка.
Да. И наконец-то он оформился, и, собственно говоря, что он запрещает, а что он не запрещает, как раз-таки Владислав Оршев и прокомментировал.
Нужен ли в России такой или похожий закон, вернее? Поговорим об этом на прямой связи со студией «Радио Спутник», журналист и общественный деятель Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович. Максим Леонардович, мы хотим знать вашу точку зрения по этому поводу. Вы же нас слышите?
Я вас слышу. Да, сформулируйте вопрос. Я слышу прекрасно.
Скажите, пожалуйста, думаете ли вы, что в России необходим закон, похожий на американский, который запрещал бы бывшим преступникам, которые вышли из мест заключения, похожим на Скопинского маньяка, вот по составу преступления, запрещал бы давать интервью и зарабатывать вот таким образом?
Нет, такой закон не нужен. Я считаю, что Ксения Собчак сделала великолепную журналистскую работу, общественно значимую. Мы должны понимать мотивы действий таких людей. Мы должны понимать о том, как нам защищаться от таких людей и как нам защищать от тех безумных импульсов, которые бороют в их душе. Но я вообще выступал бы за то, чтобы людей, которые насилуют женщин, казнить. Если бы этого человека просто подвергли смертной казни, казнили бы, как положено поступать с насильниками, то этого вопроса бы сейчас не стояло.
Ну, вопрос такой стоит. И скажите, пожалуйста, что вы отвечаете?
Если вопрос стоит, этот человек жив, и он на свободе, то он имеет право говорить, как и любой другой гражданин. Я против такого закона.
А что вы отвечаете людям, которые говорят, что, посмотрев это интервью, некоторые, те, у кого не все в порядке с психикой, могут стать его последователями?
Ну, некоторые, посмотрев мультфильм про то, как Винни-Пух надувает шарик и летит к пчелам, могут попытаться повторить подвиг Винни-Пуха, и мы не можем, как говорится, отвечать за то, какие решения примут люди, посмотрев ту или иную историю. Кое-кто, прочитав «Преступление и наказание» Раскольникова, может решить проверить «Преступление и наказание» Достоевского, тварь ли он дрожащий или право имеет, пойти старушку зарубить по соседству, понимаете? Ну, мне кажется, странный вопрос просто.
Но вместе с тем, Максим Леонардович, если бы не было этого интервью, мы бы не узнали, что этот человек в некотором смысле угрожает одной из своих жертв. Это интервью появилось, и по этому поводу стали все...
Я считаю, что Ксения просто молодец. Честно, я посмотрел это интервью, практически не отрываясь. Это великолепная, потрясающая журналистская работа, очень сложная, потому что надо уговаривать этих людей, найти следователя, найти этих девушек, найти много чего другого. И, в общем, она просто, ее группа проделали совершенно потрясающую работу.
Мы не знаем точно, Максим Леонардович, но говорят, что она заплатила этому человеку. В этом главная претензия.
Значит, у нее есть такие деньги, а что такое? Журналисты иногда платят героям своих материалов. Она же заплатила не актеру, в конце концов, который изображал его. Она заплатила за интервью. Это вполне нормально. И я считаю, что это очень общественно значимая вещь. Другое дело, что если она выявила, что в душе этого человека есть опять какие-то импульсы, то значит, что этот человек должен находиться под постоянным психиатрическим надзором. Это не к журналисту претензия, а к тем, кто его оставил на свободе. Вот следователь с ним разговаривает, как, понимаете, практически по-дружески. Там есть эпизод такой. И, в общем, если на самом деле этот человек... Мы понимаем,
что... Я прошу прощения, мне кажется, что вы как раз находитесь сейчас в Аэроэкспрессе, и пропало аудио из нашей беседы. У Олега,
ну вот мнения разделились, да, как мы видим. С одной стороны, вот соавтор законопроекта профилактики семейно-бытового насилия, юрист Алена Попова считает, что и Ксения Собчак нарушила
нормы этики журналистской.
И, собственно говоря, сам Мохов тоже нарушил определенного рода нормы, потому что, по большому счету, он не имел права, насколько я понимаю, да, вот обо всем об этом рассказывать.
Да, но, Максим, вы считаете, что никаких норм этики Собчак не нарушала, что так, в общем-то, можно поступать и действовать дальше?
Слушайте, этика существует в головах людей. Да. Какие нормы этики? Где у нас прописаны нормы этики? В какой конституции? В каких законах нормы этики прописаны?
Но это же не обозначает, что если не прописаны... что мы не можем их обсуждать, правда, нормы этики?
Ну, а какие нормы этики? Тогда литературу давайте запрещать, правда. Тогда под запрет должны попасть, там, не знаю, Генри Миллер, допустим, с его «Тропик рака» или «Сексус Нексус Плексус».
А как раз мы следуем в этом направлении.
Должны попасть. Ну, под запрет должен попасть Эдуард Лимонов, практически все его романы ранние.
Ну, «Майн кампф», например, под запретом. Никого это не удивляет.
Ну, «Майн кампф», вот вы вряд ли читали. Я читал «Майн кампф», это... Ну, книга достаточно занудная, агрессивная, и ее минус только в том, что ее написал Гитлер. А так вообще ее практически невозможно читать, это бредовая литература, которую не всякий аспирант до конца дочитает, поверьте. В чем тут «Майн кампф»? Мы говорим о книгах, о литературе, которая работает с психопатическими импульсами души. Много чего такого существует в литературе и в искусстве.
Большое вам спасибо за то, что сегодня нашли время принять участие в нашей программе. Российский политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но вот насчет психологических или даже, можно сказать, психических импульсов, если я правильно понимаю, мы попытаемся поговорить сейчас сразу после выпуска новостей, да?
То есть... Да, здесь еще момент я бы отметил такой, что хорошо, когда мы там читаем достаточно серьезную и противоречивую литературу. Это хорошо в том случае, если это психика устоявшаяся, нормального человека, а не человека, у которого бывают определенного
вот
рода.
Вот эта грань между нормальной и ненормальной, сегодня нормальный, завтра ненормальный. Никто не может, ни один из докторов, по-моему, не может сказать, когда человек перейдет или не перейдет эту грань, ну, согласись. Но мы можем поспорить, потому что сразу после выпуска новостей поговорим с кандидатом медицинских наук об этом.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Российская вакцина «Спутник Ви» может попасть на европейский рынок уже через 6-8 недель. Так считает представитель постоянного комитета европейских врачей в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам Вольф Дитер Людвиг. По его словам, после основательной проверки вакцину допустят на рынок Евросоюза. В Европе не хватает вакцины. Германия уже готова заказывать их у России в обход Евросоюза, как это ранее сделала Венгрия. Американская база обстреляна в сирийской провинции Дер-Азор. По ней была запущена ракета. Среди военных есть пострадавшие. Американцы охраняли газовое месторождение Конеко. Ранее Турция обвинила вооруженные силы Сирии в обстреле 21 марта населенного пункта Эль-Атари провинции Идлиб. При этом погибли 5 мирных жителей, еще 10 ранены. В связи с этим в МИД Турции был вызван посол России. Ему выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Идлибе. США собираются возобновить и оживить партнерство в рамках Североатлантического альянса. Об этом в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он сказал, что в истории альянса наступил поворотный момент. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что с приходом в Белый дом президента Байдена у Североатлантического альянса есть шанс начать новую главу в трансатлантических отношениях. Главы МИД обсудят проблемы вывода войск из Афганистана, отношения с Россией, а также подготовку организации к вызовам будущего. Траур по погибшим при стрельбе в Колорадо объявил президент США Байден. В Белом доме сообщили, что до 27 марта будут приспущены государственные флаги. Выходец из Сирии, гражданин США Ахмад Алиса, расстрелял в магазине в городе Болдер 10 человек, в том числе одного полицейского. Стрелявший получил в перестрелке ранения и был задержан. Из больницы он будет переведен в тюрьму, после чего ему могут быть предъявлены обвинения. Эскиз новой 100-рублевой банкноты утвердил Центробанк России. На ней изображены такие символы Москвы, как Красная площадь, Зарядье, Шуховская башня, главное здание МГУ. Ранее регулятор сообщил, что к 2025 году модернизирует банкнотный ряд, будут усовершенствованы защита и дизайн, на купюрах представят достопримечательности всех федеральных округов. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Ты будешь меня осуждать, Олег, но я вот сейчас подумал о том, что, в принципе, мне наплевать и на это интервью, на то, что оно появилось или не появилось. Наплевать вообще на судьбу, простите, Мохова, этого человека, да, глубоко. Если бы меня не мучил один вопрос. Вот дальше, после того, как сейчас, только к данной минуте почти 2 миллиона человек посмотрели фильм «Собчак», вот не появится еще 10 таких Моховов после того, как вот это интервью было опубликовано на одной из платформ в интернете. И более того, потом, значит, его еще что сделают? Еще ему забашляют денежек и куда-нибудь на федеральный канал, да? На федеральный канал.
Сейчас
и сейчас мы поговорим, вот, оставайтесь с нами, вот так вот. И все, и появится уже не 10, а 100 человек. То есть действительно ли провоцирует вот такие интервью провоцирует ли появление новых
конечно, я стопроцентно утверждать это не могу, но зато... можно тут рассуждать, потому что есть умы окрепшие, есть умы не окрепшие.
Кругом, по-моему, не окрепшие какие-то. Сейчас мы, мне кажется, можем это обсудить. Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник научного центра психического здоровья Мария Амельченко с нами на прямой связи. Здравствуйте, Мария Анатольевна.
Здравствуйте.
Так что нужно подобным людям давать вот такую платформу для высказывания своей точки зрения?
Но я могу сказать с точки зрения клинического психиатра, который имеет дело с подобными расстройствами, все-таки, конечно, такие люди не могут считаться полноценно психически здоровыми. В психиатрии есть большое количество разных пограничных диагнозов, так называемые расстройства личности, когда мы имеем дело с пациентами, скажем так, которые обладают немножко другими представлениями, другими эмоциями, другими взглядами на жизнь. То есть, например, можно их назвать как, ну, грубо, да, как инопланетяне. Да? То есть есть здоровые личности, которые обладают определенным спектром эмоций. А люди с расстройством личности имеют все-таки немножко искаженные эмоции.
Мария Анатольевна, извините, что я вас прерываю, но, в принципе, я вот просто уже сказал, что, ну, по большому счету, вот Мохов вышел из тюрьмы, просидел там 17 лет. Если он больше никого не тронет, мы смеем на это надеяться, то, в принципе, он ведь нам не очень интересен. Интересно, будут ли, являются ли вот такие интервью и рассказы о нем по всем каналам, причем с точки зрения, как нам сегодня сказали, очеловечивания этого гражданина России. Являются ли они поводом для появления его последователей? Вот один, еще один инопланетянин посмотрит, а может быть, 10 инопланетян посмотрит и пойдут делать то же самое.
Ну, вы понимаете, что, скорее всего, слово «появится» здесь не очень корректно. То есть они уже есть, и у них есть точно такие же потребности, как у этого человека. Но до поры до времени... Страх, что закон будет не на их стороне, страх того, что они могут получить по закону за свои вот эти вот желания патологические, останавливают. И когда они видят человека, который уже переступил черту, тем более в таких подробностях, тем более в каких-то технических подробностях, как все это было сделано, каким образом он совершал свои преступления, то для таких инопланетян, которые среди нас живут, это будет скорее просто поводом для руководства к действию. То есть в этом плане вы совершенно правы, то есть афишируя вот именно какое-то с технической стороны вопроса эти преступления, именно вот людей с расстройствами личности, таким образом мы даем программу действий для других людей, которые имеют сходные проблемы, сходные расстройства личности. А еще... Для здоровых людей, да, это вызывает эмоции ужаса, страха, неприятия.
И как раз-таки вот эти самые здоровые люди, Мария Анатольевна, простите, что вас перебиваю, они с интересом это все смотрят, они просто вот, не знаю, там чуть ли не до дыр затирают какие-то моменты, просматривая кусочки интервью еще раз и еще раз. Но это не говорит о том, что они пойдут, станут этими последователями. Им они почему-то вот это просматривают, просмотры вот этого интервью, но набралось там уже сколько,
почти 2 миллиона.
2 миллионам. Почему такой интерес, ну, скажем так, не у потенциальных преступников, а просто у обычных людей? Почему они это все смотрят? Зачем им это нужно? Им что, не хватает, может быть, какого-то экшена в личной жизни, там, поэтому они обращают на это внимание?
Мы живем сейчас в трудное время, и пандемия, и тяжелые политические, экономические ситуации в нашей стране приводят к тому, что люди, обычные люди, здоровые люди, они находятся уже в состоянии хронического стресса, а нервная система у них истощена. Поэтому такие запредельные раздражители, такие ужасные подробности, которые они смотрят, они оказывают, ну, хотя бы какое-то релаксирующее действие. То есть они понимают, что в том положении, в котором они находятся сейчас, есть еще что-то более худшее. И это есть как момент такой отстранения от собственных проблем и способ какого-то психологического совладания со своими проблемами. Скорее всего, Вот эта передача, она имела такой же, может быть, смысл для обычных людей, как, например, фильмы ужасов, да, которые тоже пользуются спросом именно с этой целью. То есть после того, как человек просмотрит фильм ужасов, он уже может вернуться к своим проблемам, уже немножко переключившись.
Ну, то есть, в принципе, можно рассуждать так, что, посмотрев что-то подобное, ты релаксируешь, и вроде как это даже полезно с точки зрения психологии?
Ни в коем случае. Это патологические механизмы, которые лишь еще больше в последующем запускают хронический стресс. То есть, к сожалению, это патологический способ совладания со своими проблемами. Я просто объясняю и даю ответ на ваш вопрос, почему такой интерес был к этому рынку.
Mm-hmm. Скажите, с точки зрения доктора, правильно ли я вас понял, в принципе, более-менее здоровому человеку, во-первых, это вряд ли вызовет интерес, а во-вторых, лучше не смотреть не только это интервью, не только этот документальный фильм Ксении Собчак, а те же, например, фильмы ужасов. Ну, в общем, лучше держаться от этого подальше, если хочешь, чтобы у тебя с психикой более-менее все было в порядке. Или я вас неправильно понял?
Да, можно сказать и так. То есть интерес к таким мрачным сторонам человеческой жизни лишь еще больше погружает человека в его собственные проблемы и формирует замкнутый круг.
А позвольте узнать мнение именно доктора. Сегодня было предложение запретить подобным людям, как Мохов, давать интервью. Как вы думаете, возымеет ли вот на законодательство, то есть на уровне прям законодательства, как вы думаете, возымеет это какое-то действие? Действительно это можно запретить? Или человек, который хочет пережить вот эту вот псевдоэмпатию...
Которому, да, надо высказаться, как некоторые говорят.
Да, то он все равно найдет возможность.
Но я скажу исключительно с клинической точки зрения, что, конечно, это разумное предложение. Если человек, который страдает расстройством личности, нуждается в высказывании, есть, пожалуйста, психотерапевт, психолог, он может работать с ним, со своими переживаниями, это будет приносить ему пользу. Что касается таких публичных выступлений, я все-таки повторюсь, что для людей со сходным типом личности это будет как триггер, это будет как программа действий. А для здоровых людей это, в общем-то, погружение в замкнутый круг и усиление их собственных проблем, пускай таким косвенным путем.
Марина Анатольевна, я с точки зрения родителей хочу вот выяснить. Допустим, приходит мама или папа и смотрит, вернее, видит, что их сын смотрит там ужастик или еще что-то.
Или фильм Собчак.
Вот как в этом случае нужно отреагировать таким образом, чтобы у ребенка не сложилось впечатление: да идите вы все лесом, я хочу и смотрю. А наоборот, каким-то образом дать ему понять, что это нехорошо, и это никак не подействует положительно на твое развитие, на твою психику.
Что касается детей, все-таки не забывайте, что они часто берут эту информацию не сами по себе. Да, они получают информацию о новых фильмах ужасов, о каких-то играх в коллективах. Для них очень важно быть частью группы, поэтому просто прямым запретом действовать не очень правильно. Но разъяснить, вот именно пускай на таком базовом примитивном уровне, что просмотр таких передач, игры в таком жестоком ракурсе не приносит им пользу, объяснить ребенку, что это так же вредно, как, например, есть большое количество сладкого, да, или также, например, опасно, как прикасаться к горячей плите, в общем-то, это позволит ребенку в дальнейшем как-то держаться от этого немного на расстоянии. То есть даже зная, что окружающие его сверстники интересуются, например, этой игрой, он сам будет понимать, что это небезопасно, и все-таки внутренние такие охранительные механизмы, они могут сработать и защитить его от дальнейшего погружения.
Спасибо вам за советы и за разъяснения. Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник научного центра психического здоровья Мария Амельченко была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сегодня мы вместе с моим коллегой Олегом Обуховым обсуждали не только сам фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке, но и реакцию со всех сторон, да, которая обрушилась.
С разных вот, точек зрения, да, как к этому относиться и что с этим делать. Ну,
по-моему, каждый сам для себя решает в результате, так получается.
По большому счету, да.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».